Сегодня уже у нас с вами третье занятие, которое посвящено молитве. Раньше мы об этом пытались говорить, но по пути, скользь, по поводу каких-либо других тем. А сейчас решили говорить об этом прямо, совершенно конкретно, думая, что все равно рано или поздно нужно было об этом сказать. Хотя дело, я как говорил в прошлых занятиях, очень серьезное, ответственное. И даже опасное, потому что если неправильно человек взял оружие и неправильно им пользуется, то он может себя повредить или повредить других. Молитва, если это оружие, дается нам Богом для борьбы с сатаной, который не где-нибудь находится вокруг нас, а внутри нас, это уже, наверное, все верят присутствующие. Значит, борьба это очень серьезная, очень опасная. Тот, который против нас борется, находится внутри нас, его мысли я принимаю за свои, его желания, я думаю, что это мои желания, его действия я считаю своими действиями. И в этом главное мое заблуждение. Это главное оружие сатаны против нас. Он так тайно присутствует в нас, так хитро и тонко действует, что я не разделяю его и себя. Я не понимаю, что во мне есть второе я, которое подчинило меня себе. И я уже раб, я уже пленник. Стоит мне только в таком состоянии умереть, я гарантированно окажусь там, где его царство, где его логово, сила, ад. Если он там развлекается и увеселяется, издеваясь над нашими душами, то мы страдаем вечно, и выхода оттуда никакого нет. По этой причине война эта невидимая, она и называется невидимая брань, и для этой войны нужны специальные средства, особые средства. Эти средства Господь нам открыл, Церковь нам их в лице своих святых за множество веков опробовала, применила удачно и успешно. И нам сообщает об этом, чтобы мы, если хотим, тоже могли пользоваться. Если осознаем ответственность своего пребывания здесь на земле, краткого очень пребывания, ведь несколько десятков лет всего, а после этого наступает вечность, изменить в которой уже ничего нельзя. С чем я пришел к порогу этой вечности, то есть к своей смерти, это все я буду пожинать вечно. Пришел с очищенным сердцем, с побежденным в моем сердце сатаной, изгнанным из этого сердца моего Богом. Тогда я с Господом в вечной блаженной участи пребывать будет такая душа. Если же не разглядим сатану, хотя бы в чем-то, в какой-то малой тонкости, в малом проявлении страсти, которую я не заметил, оставил без внимания, мало того, еще любил вот это, никак не может Господь войти в такое сердце. Вот в этом особая тайна нашей духовной жизни, что Господь насильно не может действовать. Он только действует с нашего согласия, при наших прошениях к Нему. Только тогда сила Божья имеет право действовать внутри нас, на сатану. Значит, если я этого права Господу не даю, Он, несмотря на свое всемогущество, все силы, не действует в нас. Это закон любви. Трудно это понять. Можно сказать, ну что ж ты, Господи, я же тебе сказал, действуй. Я ж тебя прошу, спаси меня. Он говорит, а слова свои докажи делами. И если я делами доказываю обратное, то ведь Бог не человек, его обмануть нельзя. Он смотрит на мои мысли, на мои слова и дела. И этими словами, мыслями и делами я опять продолжаю поклоняться врагу. Опять исповедую сатану. Опять дозволяю ему жить в моем сердце и действовать внутри меня. Как же Господь придет после этого и моего друга будет из моего сердца изгонять? Если я с ним в добрых отношениях с сатаной, то чего это Господь моего друга-то погонит? Господь свободу мою не нарушает, уважает право мое, которое Он же мне и дал. По этой причине нам с вами эту борьбу надо вести очень-очень четко, очень правильно, по всем тем правилам, которые установил Бог. Если я думаю, что как-то по-своему это сделаю, я, конечно, попадаю в сети лукавого, в сети сатаны. Я буду делать все не так. В одной части я буду признавать грехи за грехи, в другой части эти же грехи буду поощрять, любить, желать их. И вот эта ложь, в которой я буду пребывать, не даст Господу прийти в мое сердце. Точно так, как невозможно вот сейчас в комнате сделать так, чтобы в половине комнаты было светло, а в половине темно. Включили свет, вся комната залита светом. Вот так и сердце человеческое. Если Господь придет, там места для тьмы не останется, для сатаны там не останется места. Потому оно не приходит, что я где-то хочу вот в углу своего сердца держать какую-то страсть. Мы сами, когда разбирали тему «Краткого пути к спасению», там было такое занятие, в котором говорилось о том, что надо отказаться не только от своих грехов, но и от мнимой праведности. Вот мы все с вами мнимые праведники. Ложно придумали себе, что мы имеем право судить о происходящих делах, делать выводы, давать советы, давать рекомендации, спорить и доказывать свое мнение. Я думаю, что я имею право рассуждать о том, как руководят Россией, какие руководители наши хорошие или плохие. Хорошо или нет сделали то, что во дворе стоянку там построили для автомобиля или еще что-нибудь. И вот я обо всем этом рассуждаю. На это все имею свое мнение. Это значит, что я всех осуждаю, со всеми не согласен. Я мнимый праведник, я ложный праведник. Эта праведность ложная. Есть проявление какой страсти? Гордости. Гордости. Но если я в гордости, то как нам сказано? Бог гордым противится, и только смиренным дает благодать. То есть как Господь придет? Как Он исправит мое сердце? Если я где-то вот в тайниках сердца хочу сохранять тьму, какие-то проявления зла, общение с сатаной, то Господь в такое сердце, как бы я ни кричал, как бы ни звал, сколько бы поклонов ни делал, шишку себе на лбу набил, толку никакого не будет. Потому что я обманываю Бога. Себя-то я смог обмануть. Сам-то в себе подумал, что я уже праведник. А вот Господа не обманешь, Он не может прийти насильно и осветить все мое сердце, просветить его, потому что я сам хочу иметь кусочек тьмы там. Эта тьма запрещает Богу приходить, потому что если Он придет, всю тьму уничтожит сразу. Тогда Он нарушит мою свободу. Значит, смотрите, какая ответственность на меня ложится. Я должен так внимательно исследовать себя. Сам не могу, с помощью других людей, которые уже знают, как это делать. Так глубоко и искренне вопить: «Господи, еще покажи, какие во мне изъяны. Ты же не приходишь ко мне, я же не ощущаю, я же не осознаю тебя в себе. Значит, есть во мне что-то противное для тебя. Ты же не можешь прийти насильно. Покажи мне, Господи, открой моему уму, чем я тебе досаждаю, в чем я против тебя, в чем я еще служу сатане». И вот так вот, или в общении с другим человеком, или самому человеку как-то откроется помысел, или другие какие-то способы Господь предпримет. Через книгу человек должен догадаться даже, увидеть это может. Вот те изъяны в душе, которые не дают Христу быть с нами. Значит, вот это о подготовке к внутреннему деланию. Поэтому-то я и огорчился, что когда мы целый год-полтора готовились занятиями, разбирая разнообразные совершенно темы, которые готовят нас к самому главному деланию христианскому, к молитве, там не было столько слушателей. А когда мы пришли к самому делу, появилось желание вот в конце его ухватить. Так не получится. Я совсем не против, что люди приходят, и больше стало людей. Но просто я хочу напомнить о следующем. Что заниматься нужно начинать не сразу вот с молитвы, как у какой-то ступени молитвы, а пройти длительный, серьезный этап подготовки. Подготовки к этому деланию. Чтобы уже на ходу не пытаться идти с завязанными ногами или вслепую. Куда-нибудь упадем все равно. Значит, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что такое молитва гласная. Как голосом произносить молитву правильно, чтобы она была полезна для нас. И мы говорили же, что это оружие. Ради того, чтобы мы сознательно произносили эти слова, были составлены таких 10 простых воззваний к Богу, с помощью которых может сокрушиться сердце. Если я добросовестно и внимательно буду их употреблять, то есть читать внимательно, понимать, что там написано, так, чтобы даже сердце при этом сокрушалось, содрогалось, чтобы его хоть сколько-то щемило при этом, и буду это делать с земными поклонами вместе, то тогда действие этих молитв обязательно скажется, при условии, что я предварительную подготовку к этому делу прошел. Опять об этом говорю. Вот эти самые прошения, они, в общем-то, действительно очень просты. Их можно там написать сотни этих прошений. Такой вариант, который предлагается, не единственный вариант. У святителя Феофана сказано так в трудах, что выбери из Священного Писания, из молитв, которые ты уже знаешь, длинных молитв больших, выбери эти фразы, эти строки, которые тебе понятны, которые тебя задевают. Из них составь этот перечень и пользуйся им. Можно было сделать так. Вот некоторые, когда взяли вот эти листочки в прошлое воскресенье, уже позвонили или пришли и спрашивали, а можно еще вот это включу? А можно вот это мне еще добавить? Значит, если это прошения стандартные, взятые из Священного Писания или из молитв, составленных святыми, будет очень хорошо. Если кого-то они уже задевают, кто-то ими пользуется, и дописать туда в список в этот. Или вместо этих другие вписать, но стандартные уже, проверенные молитвы. А когда человек хочет от своего ума что-то вписать, туда включить, один, правда, случай такой был, там была ошибка, неправильная мысль была выражена. Вот представьте, если мы будем обращаться к Господу, вопить о помощи, а мысль выражена неправильно. Ну, это я сам себя опять запутал, обманул. Окружающие могут не догадаться. Но Господь-то, который реагирует только на наш смысл, на наше осознание, Он-то как сможет ответить на эти мои вопли бессмысленные? Значит, мы должны, если хотим составить какие-то свои прошения и воззвания, написать их на листке, прийти и выверить их. Нет ли там ошибок? Вот мы проводили такой эксперимент. На занятиях, несколько десятков человек проходили постепенно эти занятия, и я просил написать эти воззвания. Когда человек уже походил, позанимался, послушал, подходило дело к тому, чтобы переходить вот к этим гласным молитвам, я просил, напишите сами эти воззвания. И некоторые люди по нескольку раз забрали это домашнее задание и приходили, неправильно его выполнив или не выполнив вообще. Видите, насколько это дело-то оказывается непростое. Вот не может человек понять, вот что с него требуется. Не может человек как-то усвоить, вот что это такое, для чего оно нужно. И пишет, 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 смотрим, опять не то совершенно. Я говорю, я же не так просил. Я не об этом говорил совершенно. Смущение у человека, двойку приходится ставить, гордость при этом щемит у человека, цепляет самолюбие, переписывать, переделывать. Опускает человек голову, стыдно, взрослый, сознательный, уже имеет образование, да еще и высшее. Ну, такого простого дела сделать не может. А простецы, необразованные с точки зрения мирской, с легкостью начинают выдавливать из своего сердца вот такие вот прошения. Вот как все наоборот получается. И гордость ума нашего не позволяет нам такие простые вещи написать. Но потом некоторые шли на ухищрение даже. Брали кассеты, которые вот тут вот запись этих занятий, прослушивали внимательно и оттуда выуживали то одну фразу, то другую, то третью. Это тоже допускается. Тоже так можно. Значит, мы сейчас с вами говорим о том, что нам не обязательно иметь ровно стандартный перечень вот этот. К нему мы можем добавить что-то, из него убавить. Но чтобы эти молитвы были правильные, надо проверить. Теперь к этому списку неплохо было бы добавить ту молитву, которую в будущем мы будем произносить одну. Когда мы будем переходить на следующую ступень молитвы, на умную молитву, умную деятельную, там нам потребуется уже одна молитва. Не 10 разных прошений, не 15, а одна. Там правила уже другие. Там ум должен привыкнуть именно к одному, чтобы не развлекаться. Это будет одна молитва, многократно повторяемая. Одна молитва с многократным повторением. Это может быть молитва мытаря. Вот по практике получилось так, что большему числу людей она оказалась удобней. Боже, милостив будь иметь грешному или грешнику. Вот эта молитва коротка достаточно и по смыслу очень емко. Мы там и милости просим, и грешниками себя признаем. Молитва Иисусова, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Она более длинная. Ее также можно включить, но по совету святых отцов нужно ее разделить на две части. Для начала, пока ум не привык удерживаться на длинном тексте. Вот Иисусова молитва целиком, она уже считается длинной. Для нашего ненатренированного ума ее трудно произносить сразу, не рассеявшись. Поэтому учителя церкви говорят, раздели ее на две части. И первую половину дня говори первую часть, а когда ум устанет, то есть что такое устанет? Молитва перестанет давать отзыв сердца. Я говорить ее говорю, но уже начинаю говорить механически. А когда я механически говорю, то сердце-то не реагирует. И вот потом надо перейти на вторую часть молитвы, они советуют. И опять ум начнет реагировать вживую. Значит, первая часть молитвы. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. А вторая часть молитвы. Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Видите, вот так вот они разделили ее на две части. И говорят, что так легче для ума. Сначала первую половину, потом вторую половину. Значит, если мы включим уже заранее в этот перечень вот какую-нибудь из молитв, которую в будущем предполагаем, что постоянно будем использовать, вот как одну единственную, тогда ее вместе со всеми молитвами будем произносить, и ум потихонечку будет к ней привыкать. Теперь давайте поговорим, что такое правило. Вообще правило. Я сказал в прошлый раз, что вот эти вот молитвы, воззвания к Богу, можно в качестве правила применять. Для этого надо, не боясь, отложить молитвослов, те молитвы, которые предлагаются церковью, которые являются высокой духовной поэзией, на которую я, к сожалению, не понимаю. Часть в них, или большую, или меньшую, все-таки не понимаю. При них, при длинных текстах, легко рассеивается ум. Слишком большое разнообразие слов. Ум еще не научился удержанию внимания. И при чтении длинных молитв я рассеиваюсь, теряюсь, начинаю думать о другом, улетаю вообще надолго, неизвестно куда. Очнулся уже, и молитва закончилась. То ли возвращаться, повторять заново, то ли уж следующую читать. Все же прочитано, и не понял даже ни слова. Прочитал механически. Значит, вот нам требуется правило. Что такое правило? От слова «править». Раньше в нашем языке это слово означало следующее. Если пила, которые целый день работали, пилили дрова, лес валили, то она к концу дня обязательно затупится. Еще там есть у нее такое понятие, как развод зубья, немножко отгибаются в стороны. И вот если она за день вот так вот ей трудится, и развод у ней, естественно, ухудшается, и острота зубьев снижается, то на второй день ей работать просто невозможно. Человек измучится весь, а столько не напилит, как в первый день, когда она была поправлена. Так вот, под правилом или править предполагается придать инструменту то же самое состояние, которое является работоспособным состоянием, более удобным для исполнения обязанностей. Значит, специальный человек точит эти зубья и разводит их. А еще правят косу. Кто-нибудь траву косил? На сенокосе бывал. Правят косу обязательно. Если целый день покосили, то есть специальный человек, который вечером или в течение дня, если косят целый день, приходит к нему косу свою приносит, она затупилась вся. А руки это быстро чувствуют. Если касание идет по траве, какая там косьба? Больше изнервничаешься весь, испереживаешься, силы потратишь, толку не будет. И вот этот человек отбивает ее, он так ее правит, отбивает сначала, а потом затачивает. Вот такая правка. Так у любого инструмента бывает правка. Ну или настройка еще, если сравнить с музыкальными инструментами. Так вот, душа наша должна подвергаться правке ежедневной. Для этого церковь установила правило. Этим правилом, как у нас на слуху с вами водится, является утреннее и вечернее, да? Все очень просто. Если душа собирается в течение дня прожить Богу угодно, она должна направиться, настроиться на эту богоугодную жизнь. А прожив целый день в этой суете, в этих заботах, в грехах, которые невольно меня сопровождали, или даже по необходимости из меня вылетали, потому что страсти во мне живы, к вечеру-то опять надо ее поправить, душу. Как же я такой лягу спать, а вдруг эта ночь последняя в моей жизни? А вдруг я непоправленный, изуродовавшись за целый день, умру в эту ночь? Я же с этими грехами со всеми предстану Господу, а я в них не раскаялся. И вот эти вот осознания понуждают нас, христиан, утром и вечером править душу свою, регулярно править душу. Для этого устанавливаются правила. Если правило делается неопытным человеком, то есть правит инструмент неопытный человек, не знающий этого делания и не понимающий, чего он делает, он не столько направит инструмент, он сколько его изуродует. С душой тоже так же все. Если не понимаю то правило, которое я читаю, ни его смысла, ни его значения, ни тех речевых оборотов, которые там есть, отвлекаясь умом при чтении, читаю механически, быстро, лишь бы как бы выдолбить, вычитать это все и забросить его быстрее. Вот такое правило никакой пользы душе не дает. Я уродую душу этим. Богу мерзки эти прошения наши, мерзки эти воззвания наши и молитвы. Бог их не принимает. Недаром учителей церкви сказано так, что молитва тоже может оказаться в грех человеку. Вот как серьезно все. Значит, вот это правило необходимо нам для приучения души, для выправления ее. Если мы это правило сделаем понятным, доступным, оно будет давать свой результат. Поэтому предложение, которое в тот раз прозвучало, такое. Отложить молитвослов, пока на время. Взять вот эти вот прошения к Богу, добавить, что еще хочется, убрать оттуда то, что непонятно. И вместе с земными поклонами взывать ко Господу разумно, сознательно. Так, чтобы в результате этих прошений, что бы появилось в человеке? Сокрушение сердца. Чтобы при этих воззваниях сердце начало сокрушаться. Вот люди пришли уже и сказали, что первые 10 воззваний идут холодно. Ну вот точнее, одна христианка сказала, что на первом этапе, как бы первые 10, когда она говорит, только на 10-м начинает реагировать сердце. Вот как. Зато второй и третий десяток уже идут с определенным чувством духовным. Видите, действительно мы же инерционные вполне такие существа. Ум занят разными впечатлениями, мыслями, переживаниями. Я не могу сразу переключиться на духовную работу. Вот 9 еще говорит холодно, холодно. Я вроде бы и понимаю, что я говорю-то. Сердце не отзывается еще. Оно полно впечатлений дневных. Или если это с утра, оно еще как бы спит. А вот на 10-м воззвании первого ряда уже начинает отзываться сердце. Если мы так будем тренироваться, может у кого-то на 30-м только отзовется впервые сердце за весь вот это вот, за все правило. Ну и что, и в этом унывать не нужно. Если вообще сердце отреагировало хоть раз за время выполнения правила, это уже огромное счастье. Значит, оно не полностью уже камень, оно начинает оживать. Как человек, который находился в состоянии смерти, и врачи делали какие-то реанимационные меры, и вдруг увидят, что первый вдох сам человек сделал. Ну, конечно, радость. Оживает же человек. Так и душа хоть на одну молитву отреагирует сокрушением, значит, она еще не совсем мертва, она начинает оживать. Если делать это регулярно и искренне делать, она чаще и чаще будет эти вдохи делать душа, то есть отзываться сокрушением. отзываться щемлением в сердце на те слова, которые написаны. Вот первая задача этого словесного правила. Вторая задача – приучить себя к этому правилу. Сделать его стабильным, постоянным, регулярным делать, чтобы править душу, настраивать, направлять ее на текущий приближающийся день. Тогда я как инструмент исправный буду работать исправно. То есть грехи буду отсекать. Если я и согрешил даже, то должен буду каяться в них. А ко всем добрым делам стараться стремиться, тянуться. Ко всему духовному влечь меня должно будет. Вот это новое состояние души говорит о том, что правило применяется правильно. Оно дает пользу. Оно правит душу. Как делаются земные поклоны, мы в конце того занятия сказали. Вот некоторых смущает. Опять за неделю было несколько вопросов. Ну как уж и крест на себя наложить нельзя, что ли? Я не говорил нельзя. Я просто говорил, что когда мы накладываем на себя крест, это другая молитва, целая другая молитва. Если мы привыкли креститься, вот как стоим во время богослужения, вот взмах руки, как бы тренировка, чтобы она не отекала, а потом наклон шеи или аж по поясницу, это все как-то похоже на некоторые упражнения для тела. А мы ведь крест накладываем на себя ведь не для того. Вот со вниманием, если крест на себя человек наложит, если он, прикрыв глаза, знает, что такое духовное, у него же при этом внутри должно сработать ведь чувство духовное. Кто-нибудь знает это или нет? Вот молча, закрыв глаза, наложите на себя крест, ну сделайте сейчас все, и скажите, у кого внутри сработает духовное чувство? Ну что-нибудь заметили внутри? Происходило при этом? Внутри, в душе. Вот иногда некоторым придется признать, что ничего не происходило в душе. Ну как же это мы так? Крест на себя накладываем. Ведь оружие же. Оружием ударили по сатане, который здесь в нашем сердце. Неужели он там не запищал, не испугался, не обожгло его? Видно, нет, смотрите. Значит, внимания у нас, получается, не было. Когда мы наносили на себя крест, мы наносили его механически, без внимания. У человека, который знает, что такое духовное движение внутри, при нанесении креста это духовное движение проявляется, срабатывает. Вот вся разница. Нас бездуховных и тех, которые духовные. Не срабатывает у нас никакое духовное чувство. Мертвы пока еще. Так значит, я к тому говорю, что если мы во время богослужения накладываем на себя крестное знамение, или дома во время молитвы, или перед тем, как садиться за стол, в нас при этом должно срабатывать духовное движение в душе. Если мы никогда не знали его, то мы еще не вошли в состояние духовное, мы еще в состоянии плотском, в состоянии ветхого человека. Это еще и состояние смерти. Если мы при этом произносим имя Троицы, Бога Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, неужели при этом душа не отреагирует на это все? А мы же механически это привыкли делать, правда? Механически. И мы говорим во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. И никакой реакции внутри. Зачем мы произносим имя Троицы впустую? Это же упоминание имени Господа в суе получается. Ведь так на ходу по пути взяли, сделали, даже не осознали, кого мы имели в виду, к кому обращались, кто есть Бог Троица. Какое значение для меня имеет знание о Боге? И вот эта вот наша бессмысленность, она везде присутствует. На богослужении присутствует, при домашнем правиле присутствует, в жизни постоянно присутствует. Поэтому я когда предлагал вам новое правило вот такое сделать, внимательное очень, сознательное правило, я специально и говорил, не пытайтесь между этими воззваниями еще и перекреститься. Потому что или я в суе это сделаю, так моя душа и не осознает даже, что я изобразил на себе и кого я призывал при этом к себе. Или если я отвлекусь умом на это действие, то это другая молитва, новая молитва. Если хочется ее сказать со вниманием, пускай она будет первая, а те 10 идут дальше. Пускай она будет 11-я или 12-я уже теперь, пускай она там будет. Только я ее должен произнести очень внимательно, как все предыдущие воззвания. Так, чтобы движение внутри духовное опять было. И после этого сделать поклон. Вот так будет лучше. Чем я воззвание произнесу, которое мне хоть чуть-чуть, но понятно, а потом механически взмахну рукой, имя Бога Троицы в суе, назову, оскорбив Бога при этом, то какое духовное чувство, которое дает Бог при этом будет? Оскорбленный Бог вряд ли при этом будет содействовать нам в молитве. Значит, совсем не будет никакой беды, никакого греха, если человек сознательно, с сокрушением сердца, произнесет это воззвание, поднимая руки или не поднимая рук, но только внимательно. Так, чтобы душа, по возможности, отзывалась на эти самые слова. А потом сразу будет делать поклон. Это не будет никаким грехом. Чтобы не обвинили меня в том, что я запрещаю крест на себя накладывать. Это я такой еретик сразу какой-нибудь буду, сектант. Но нет этого в нас. Перед этим можем сделать и в конце можем сделать, чтобы не было никаких осуждений. Значит, зачем мы так подробно говорим о том, что нужно правило? С одной лишь целью, что когда душа привыкнет к этому правилу, тогда что после этого бывает? Кто привык к правилу? Что после этого будет, если человек утренние и вечерние правила будет делать добросовестно? Ну, поделитесь опытом. А? Нет, с точки зрения применения правила. Мы правила делаем для того, чтобы потом это правило вспоминается в течение дня. Это правило легко вспоминается в течение дня. Я же умом привык его повторять, да? Ум имеет механическое свойство, свойство механического запоминания. И когда ум запомнил что-то, он в течение дня легко к этому возвращается. Правильно? Значит, вот я себя начну ловить на том, что свободные какие-то секунды, у меня эти мысли начинают автоматически сами проскакивать. Для чего это так происходит у человека? И Господь в этом содействует. Для того, чтобы в течение дня тоже вспоминать о том, что мне было нужно утром и вечером. Мне ведь не только это утром и вечером нужно. Мне ведь это нужно-то всю жизнь, постоянно. Значит, это правило должно превратиться во что? В непрестанное делание. Вот это да. Видите, к чему нас призывает церковь? Не только утром и вечером отдать Богу, как бы обязанность свою выполнить и закинуть потом даже память о Боге. Забыть вообще о Боге. Нет, днем, в течение дня нужно вспоминать эти слова. Свободные минутки или секунды. Они есть у нас днем? Ну, хоть чуть-чуть-то ведь они все равно бывают. Никто же не скажет, что я весь день как робот там вот что-то делаю, делаю. Нет. Обеденные перерывы есть. Встать разрешают, размять ноги, походить туда-сюда. Или наоборот, тот, кто работал физически, посидеть, отдохнуть. Есть эти минуты у всех людей на работе. Какой бы ни был вообще режим, какое бы ни было предприятие. А есть у людей работа вообще простая. Простая механическая работа. И здесь наиболее часто можно повторять эти молитвы. Когда особенно их надо повторять, эти воззвания? Особенно когда? Когда грех совершен. Уныние – это тоже один из видов греха. Когда грех совершен, они мне зачем нужны, эти воззвания? Чтобы сокрушилось сердце. Сердце сокрушенное – это действие Бога внутри сердца. Значит, если Бог здесь, то что с грехом произойдет? Грех будет покрыт. Покрыт. Если я в покаянии нахожусь, а сокрушение сердца – это начало покаяния. Это элемент, обязательный элемент покаяния. Это уже покаяние, только начальное. И вот покаянием нам прощаются грехи, так? Мы с вами знаем. Так. Значит, если я в течение дня согрешил и даже не заметил, что я это уже сделал, в смысле сделал, а потом заметил, не заметил, как началось это все, не сообразил остановить в начале. Если это уже произошло, после совершенного греха, осознав, что я согрешил, надо немедленно призывать Господа. И призвать его уму очень легко, он же помнит уже эти воззвания к Богу. Он уже их с легкостью автоматически употребляет, и этими воззваниями сокрушается сердце. Сокрушенное сердце – это признак присутствия Бога. Господь при моем покаянии тут же изглаждает грех. Вот и борьба со страстями, вот и борьба с сатаной, вот и внутренняя война. Вот она уже и идет. Значит, если совершенный грех оставлен без внимания, от этого подпиталась страсть. Страсть подпиталась, как бы дерево еще выросло, оно плодов больше будет приносить? Ну, конечно, больше. Значит, грехов у меня будет еще больше. Если же я замечаю эти самые грехи и уничтожаю их, то подпитка страсти не дается. Страсть начинает ослабевать, как дерево начинает засыхать без света солнечного, без тепла, без влаги. Засыхать будет дерево. Засыхающее дерево плодов приносить много не может. Ведь так? Вот смотрите, как просто все. Вот если бы нам только понять вот это все, что нельзя оставлять грехи без внимания. Совершенные грехи требуют немедленного раскаяния. Если день был такой тяжелый, что я не мог на ходу искренне воззвать к Богу, покаяться, меня все время отрывали, дергали, отвлекали, то у меня же есть вечер, вечерние правила. И если я ничего не помню, как мне кажется, за день, то когда я начну делать эти самые поклоны, оживает душа, восстанавливается память, приходит невидимо благодать Святого Духа, открывает ум, и этот ум, вспоминая день прошедший, главные грехи, которые Бог считает главными, он их напомнит обязательно. И от этого усердие появится в молитве, от этого еще легче будет взывать и каяться, и вопить к Богу. Значит, эти все средства нужны нам для уничтожения грехов в нашем сердце, которые мы налепливаем как бы на себя постоянно, нахватываем. И нам нужно постоянное взывание к Богу. Значит, если мы привыкнем не только утром и вечером делать это правило, а еще и в течение дня вспоминать, произвольно, добровольно, особенно после совершения греха, сразу применять как лекарство, уничтожающее грех, тогда душа наша привыкнет находиться непрестанно в памяти о Боге. Вот это мы говорили на первом занятии. Что внутренняя молитва – это непрестанная память о Боге. она рождается на фоне постоянного покаяния в душе человека. Значит, вот так мы постепенно, каясь с утра, каясь вечером, каясь иногда хотя бы в течение дня, то есть вызывая в себе это чувство с помощью вот этих воззваний, призывая к себе Господа, который дает нам этот дар покаяния, мы приучим свою душу непрестанно удерживать покаяние. Сокрушение сердца, щемление сердца. Как еще у нас называется это чувство? Плач. Плач сердца. Вот та цель, к которой мы должны идти. Если у человека в сердце появляется плач, это значит, что покаяние уже достаточно сильное. Оно удовлетворительное покаяние. Только уже стабильное, удовлетворительное покаяние рождает плач. Это мы проходили в прошлый год. Кто забыл совсем, возьмите, слушайте. Что такое плач сердца? Что такое ложное покаяние? Это последнее занятие, где-то 5 или 7 последних занятий. Значит, вот значение правила. Теперь давайте потихонечку переходить к молитве умной. Это правило, мы говорили, надо применять при молитве гласной, словесной. Это первая ступень, первый этап молитвы. Значит, если мы с вами долгое время читаем по молитвослову, читаем каноны и акафисты, и даже псалтирь читаем, то трудно точно сказать, на первом ли мы этапе, или еще даже не взошли на него. Если при чтении вот длинных молитв и длинных текстов покаянных возникает действие внутри, духовное действие, значит, человек на первой ступени даже на длинных текстах оказался. Вот некоторые христиане внимательные, которые все-таки по правилу преподобного Иоанна Лествичника читали со вниманием молитвы, хотя и тексты длинные, хотя и что-то было непонятно, но заставляли себя умом понимать читаемое, то они уже говорят, что уже несколько лет назад обнаруживали подобные действия внутри у себя, как при молитве умной, вот то, что мы сейчас будем с вами учиться. Они уже при чтении длинных текстов это обнаруживали. Но поскольку никто в то время не говорил им, что это означает, насколько тебе надо оставить длинные тексты и перейти вниманием внутрь, они и продолжали читать длинные тексты. А это то, что внутри, просто отвергали, не принимали, не давая этому никакого значения. До поры до времени это хорошо, но когда я буксую, буксую на одном месте, а надо двигаться дальше, это уже плохо тогда. И когда это действие дает сам Бог внутри, в душе человека, тогда уже надо оставлять длинные тексты, надо переходить внутрь. Потому что, читая с открытыми глазами, ум все равно очень сильно рассеивается. Такого внимания не рождается, как при молитве внутренней. А иногда бывает, даже и это теряется, потому что человек читает, читает годами, а потом уже не может читать, не может. Движения вперед нет и бросает, потому что уже надоело невыносимо. Значит, отличие молитвы гласной, как вот разобрали мы сами, от молитвы умной, деятельной, главное отличие вот в чем. Давайте это образно попытаемся изобразить, то есть представить. Мы с вами говорили, что неплохо нам с вами, стоя вертикально, вот так на ногах, поднимать руки к небу, взывая ко Господу. Как будто бы я в болоте тону, мы говорили еще в дерьме своих грехов, и вопль рождается, помогите мне кто-нибудь. Если бы я в болото провалился, кричал бы действительно, не жалея себя, чтобы кто-нибудь хотя бы услышал и пришел, хотя я, может, людей-то рядом и не вижу. Так вот так же Господа мы должны звать. При этом, где я считаю, Господь находится? Когда я вот так вот кричу, взывая к Богу, и смотрю куда-то, но никуда не смотрю при этом, хотя и глаза открыты, а ум туда куда-то, да? Вперяю в небеса, так вот говорят отцы. Да где при этом Господь, я думаю? Вот там где-то. Вот там где-то на небесах. И я изо всех сил кричу, как недостойный, никчемный, оскорбивший его. Этот вопль означает, приди, Господи, вижды с небесе. То есть увидь вот оттуда, с неба, мои эти страдания и вопли. Приди. Приди ко мне, окаянному, спаси меня, я же уже тону. Вот состояние человека, который находится на первой ступени. Молитва гласная, словесная. Теперь совершенно новое. То, что касается молитвы умной, деятельной. Вот это второй этап. Вот сейчас принципиальный переход, принципиальная разница. Если я звал Господа откуда-то издалека, чтобы Он бы ко мне пришел, то в молитве умной, деятельной, человек зовет Господа куда? Внутрь. К себе внутрь. Еще не в сердце. Внимание при этом находится еще не в сердце, но внутрь к себе зовет. Смотрите, как это все серьезно, как это все отличается от предыдущей ступени. Если я кричал, Господи, приди вообще откуда-то ко мне и помоги, то теперь я говорю, Господи, приди в меня. Это вот я, тьма, зову свет. Это я смерть, зову жизнь. Это я бумага, зову огонь. Что будет со мной? Если этот огонь придет, я же как бумага сгорю. Вот некоторый страх благоговейный здесь должен быть у человека. Человек, перешедший на второй этап, должен понимать принципиальную разницу первого и второго этапа. Мы Господа начинаем звать внутрь. Внимание при этом держится не где-то там, и даже уже не столько в словах молитвы, а и в словах молитвы одновременно, и внутри. Вот это наше такое дерзновение. Дерзновение нас, христиан, желающих спастись, помнящих о том, что Господь хочет этого сам или нет, чтобы прийти к нам. Сам Он этого хочет. Я ничего нового с Него не требую и не жду, кроме того, что Он сам сказал. Он говорит, приду и свечеряю у вас с Отцем и Духом Святым. Обитель, говорит, сотворим у вас. И вы, говорит, храмы Святого Духа, апостол говорит. Разве только не понимаете просто этого? Вот мы действительно этого не можем понять. Как это мы, храмы для Святого Духа? Как это Бог Троица может вселиться в нас и жить в нас? Но это же доказали апостолы, это же доказали святые, что Господь в них жил. Значит, мы, не боясь, должны это делать, потому что сам Бог этого хочет. В этом принципиальная разница вот этой второй ступени в сравнении с первой ступенью. Для того, чтобы начинать делать вот эту умную, деятельную молитву, то есть вторую ступень, я должен, наконец, выбрать одну молитву, одно какое-то прошение, воззвание к Богу. Как я уже говорил, почему-то легче приживается молитва Мытарева «Боже, милости буди ми грешному». Как-то она легче приживается. Для многих людей это оказалось проще. Или если это молитва Иисусова, как мы уже сказали, разделим ее для начала на две части. Редко кто может употребить ее целиком сразу, и чтобы не было рассеяния ума при этом. Значит, выбрав уже теперь молитву одну, одно воззвание, одно прошение к Богу, мы теперь изменяем даже и положение тела. Но перед тем, как делать молитву умную, деятельную, неплохо поделать все-таки поклоны, как бы начать с первой ступени. Зачем это надо? Подготовить себя. Вот даже если человек уже находится на второй ступени, то перед тем, как внутренней молитвой молиться, неплохо поделать молитву гласную. Голосом с поклонами для чего? Подготовить душу к внутреннему деланию. Если сердце сокрушится, если покаяние в человеке начнется, то это главное условие, главное из двух. Два условия требуются при выполнении умной молитвы. Первый из них – это покаяние, сокрушение сердца. И для этого мы и поделаем эти поклоны снова, к которым мы уже должны приучиться, которые мы должны помнить были уже днем. Или теперь мы уже без этих воззваний, с одной молитвой, с той же самой молитвой Мытаря, все равно поделаем поклоны. Если душа пока не может быстро, сразу вот практически сходу, приходить внимание внутрь. Если это не получается, поклоны нам необходимы. Еще что способствует при умном делании покаянию? Способствует воспоминание о старых грехах. Если человек хочет настроиться на покаяние и сразу делать умную молитву, тогда он должен вот эти средства применить. Либо поклоны поделал перед этим, либо вспомнил о старых грехах, либо осудил себя за сегодняшние совершенные грехи в течение дня. У меня должно родиться покаяние внутри. Без покаяния внутренняя молитва не может начаться вообще. Да и любая другая молитва мертва. А это тем более не может вообще даже начаться. И третье средство, которое вот прихожане же даже подсказали на занятиях, это говорила женщина о себе, что у нее есть две темы. Две темы в ее вере, в ее христианской жизни, которые сразу же вызывают сокрушение сердца. Это память о грехах. Эти грехи, она говорит, аборты, убитые мои дети. И как только она вспоминает об этом, без всякого проигрыша, тут же сердце ее сжимается, начинается сокрушение. То есть вот если это понято человеком, если человек осознал ужас происшедшего, степень своей вины и ответственности в этом злодеянии, тогда человеку только стоит вспомнить об этом, сердце сразу начинает сокрушаться. После этого она сразу же, опустив голову, начинает молиться, и молитва действует. А еще спрашивал, можно? Нет, так пользоваться таким методом. Можно пользоваться. Надо сокрушить свое сердце. И то, чем оно легко сокрушается, это и применять. Положение тела при молитве умной. Наиболее удобным положением тела учителя церкви называют сидячее положение. Сидя. Они говорят, что сиденье должно быть невысокое. Вот раньше специальные стульчики делали. А странное дело, сейчас где специальный стульчик сделаешь или у стула ножки отпиливать? В общем, никто так не делал из наших прихожан. И как и говорит святитель Игнатий, что положение тела имеет второстепенное значение. Главное все-таки покаяние. Если покаяния в человеке нет, то обычный стул вполне применим. Обычный стул. На стуле нужно сесть прямо, руки положить на колени, голову склонить. Не сильно так, чтобы уже шею было больно, а несколько склонить все-таки. Прикрыть глаза, чтобы зрение не отвлекалось, не мешало. Хорошо, если при этом еще и полумрак в комнате, потому что предметы все равно отвлекают, или свет какой-то в глазах начинает проявляться. И вот так, склонив голову, начинать повторять одну и ту же молитву. К примеру, молитву Мытаря, если так выбрал человек, многократно ее повторяя, не спеша. Темп произнесения молитвы должен быть средний, удобный для человека. Быстро говорить нельзя, рассеивается ум. Я не понимаю, чего я говорю. А медленно говорить тоже опасно и вредно, потому что в промежутке между словами, когда их растягиваю, успевает вклинить бес какую-то мысль, какой-то помысел. Нараспев не нужно читать. Вот как мы слышали, у нас кто-то в епархии, какой-то из священников, учит так Иисусовой молитве, нараспев, тянет ее, очень-очень сильно ее тянет. И задает прямо конкретное количество секунд, которое нужно затратить на произнесение молитвы. Нет такой традиции, ее не было нигде. В святоотеческой литературе она не встречается. Встречается другое. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что за 30 минут можно произнести 100 Иисусовых молитв. Он говорит, примерно. Это зависит от характера человека, от того, к какому темпу речи он привык и как ему удобней. Вот давайте сходу кто-нибудь сообразит, значит, сколько тогда в минуту молитв надо говорить? За 30 минут 100 молитв. 30 молитв в минуту, видите, первый ответ. Ну, кто-нибудь сообразите, это прокол или не прокол? Ну, конечно, прокол. 30 молитв за одну минуту, 2 секунды на молитву, значит? Ну, давайте, давайте, кто в арифметике силен? Вот видите, вот тут уже расчет более правильный. Так вот, там, где вот эту элементарную вещь видят в трудах святителя Игнатия, как совет, как вот простейшая подсказка, какой надо держать темп, с точки зрения арифметики допускают ошибку, и потом начинают петь и вытягивать ее. А это совершенно неправильно. Вот и попались, на арифметике попались. Смотрите, как бесы над нами смеются. И неправильное же применение оружия к чему приведет? К убийству самого же воина. Если он еще других так учит, и других поубивает. Значит, при таком положении тела человек неспешно начинает призывать Господа. Мы помним, что призываем Господа уже не извне, просто к нам поближе, а в себе. Себя призываем. А откуда мы его зовем-то? Он где находится? У двери сердца. У двери сердца, он говорит, стою и стучу. Услышь и открой. Надо нам при этом громко кричать? Не надо громко кричать. Он же сам стоит и стучит уже в дверь сердца. Поэтому вот это вот тихое такое, ну прямо совершенно примитивное занятие. Ну кажется, ну чего в этом дело не такого-то? Сидит человек, склонил голову, изображает из себя спящего. Окружающие посмотрели, скажут, лентяй какой-то, бездельник. Сидит без работы. А вот кто попробует делать это упражнение, домашние, знаете, как реагировать на что-то? Уже знаете некоторые, да? Что ты все сидишь тут, бездельничаешь? Дел нет? Ну вот и в разных других выражениях будут нас благословлять на это дело. Поэтому вставать придется пораньше, пока никто не видит, чтобы они все инструментами бесов не стали в борьбе против нас. Меньше их искушать. Значит, так можно отдохнуть на работе, склонив голову. Так можно сидеть в транспорте, склонив голову. Кто осуждает за то, что человек, едущий в трамвае, склонил голову и как бы дремлет? Никто же ничего не говорит. Вот посмотрите, эта невидимая брань совершается тайно, внутри, человеком верующим. И внешних людей задевать тут не нужно совершенно. Если мы будем поднимать руки в трамвае, странно скажут, ведет себя человек. Или кричать громко слова молитвы. Сбегутся все, скажут, чего с ним? Помогать чего-то ему надо. А вот внутреннее делание, оно для всех безопасно, непонятно, никому не видно. Только опытный христианин может догадаться, что при этом делает человек. И то нелегко догадаться, то ли он уже уснул, то ли он еще молится. Посмотрите, какая это удобная вещь. Я вас хочу убедить, насколько удобнее вторая ступень, чем первая. Насколько она легче, насколько она полезней, приятней, проще, а главное эффективней. Эффект намного больше. За счет чего эффект больше? Догадается кто-нибудь? Так я же там издалека его звал еще подойти ко мне, да? А теперь я же внутрь его зову. И ведь он не гнушается душой. Он же сам хочет этого. И когда его зову, он ведь приходит, поэтому эффект намного больше. Господь начинает действовать внутри этого человека. Вот как. Значит, еще раз обратим внимание. Главное условие, чтобы в человеке действовало в эту минуту покаяние. Начинать внутреннее делание без покаяния, умную молитву, без вот этого чувства в сердце, которое выражается в сокрушении, в щемлении, в плаче, в осознании грехов, в осознании погибели, в ожидании предстоящей смерти, суда Божьего, ада, вечных мук. Вот это все надо привести себе на ум. И все другие средства, которые мы называли, войти в это состояние молитвенное. Потому что молитва без покаяния не действует. Это мертвая молитва, несуществующая молитва, ее не принимает Бог. Это пустое повторение слов, бессмысленное. Значит, первое условие покаяния. Если человек вошел в это самое состояние, тогда второе условие человек должен выполнить. Второе условие. Ум должен держать вот в этой части. Вот поскольку на диктофон запись идет, мне трудно объяснять. Я здесь показываю, вы видите, центр груди, назовем так. Вот эта кость называется грудина. Под этой самой костью в центре примерно нужно держать внимание. Внимание у человека сколько? Одно, два, десять? Одно внимание у человека. Куда внимание, туда за ним следом что идет? Ум туда идет. Ум. Ум очень подвижная вещь. Куда внимание направил кто-то мое, ум немедленно туда улетел. Бесы мое внимание направили на воспоминания прошлого, ум мой уже там. Переживание какое-то мне подкинули бесы, внимание только привлекли, ум мой уже там. Что ум при этом делает? Блудит с бесами. Блудит. Блудит от Господа. Изменник, предатель, блудница ум. И вот если же человек внимание свое попытается держать не в этой части тела, вот не в центре груди, а в голове, например, где мы с вами всегда привыкли с детских лет, нам говорят, думай, думай, башкой своей, извините, соображай, как нас бывало ругали, когда мы что-то не понимали. Это всегда нас призывали ум держать в голове. Когда мы с вами фантазии какие-то рассуждаем, мечтаем, планируем, где ум у нас находится? Всегда в голове, всегда в голове. Потому что эти фантазии, картинки и планы все здесь. Кто их нам предлагает? Бес. Ему очень выгодно держать наш ум в голове, вот здесь. Почему? Потому что вот здесь как бы в когтях сатаны. Он здесь блудница для сатаны. Он будет делать то, что сатана ему будет велеть. Вот в чем главная опасность. И если мы с вами не поняли этого, не догадались, что умом надо из головы уходить, вот сюда здесь крепость. Здесь родное место для ума. Первоначально так Господь устроил, что ум у человека находился здесь, в силе словесности. Это место и называется сила словесности. Или ум, или по-другому еще дух. Вот мы с вами говорим, человек состоит из духа, души и тела, да? Так вот, дух-то вот здесь находиться первоначально должен был. Как только грехопадение случилось, так это место кто занял? Легко ведь догадаться. Сатана занял. Сатана занял это место. А ум наш, как блудницу, взял себе в плен, загнал в мозги. Потому что здесь наиболее удобно разными помыслами, как стрелами, его пробивать с разных сторон. Он здесь беззащитен. Он здесь сам по себе. Он пленник, он раб. И чего бесы закинут в него, то он и будет думать, крутить и делать. Чего предложат, то он и будет исполнять. Значит, это второе условие совершения умной деятельной молитвы. Первое – покаяние, как основа, как фундамент, как главное. Второе – внимание ума, то есть сам ум, увести из головы, опустить его в свое родное место, в силу словесности, в дух. Здесь и должен быть дух человека. И вот тогда, когда мы этого не знаем, мы не только там третью ступень не найдем или далее не найдем, мы и этой второй ступени никогда не освоим. Мало того, если будем молиться, продолжать внутренней молитвой, не зная, что ум надо из головы увести вот сюда, в центр груди, то мы достигнем себе большой беды. Большой беды достигнем. Об этом все учителя церкви написали. Как мы читали творение? Где мы, какие мы книги читали? Так вот сейчас и непонятно. Чего я 10 лет читал? Вот сам удивляюсь. Я там, где прочитывал, ничего не замечал. Там, где было главное, я проскакивал мимо, не понимая. Там, где надо было особо обратить внимание, бес в эти минуты отвлекал мой ум. Он-то прекрасно знает текст, что если я умом приму вот это содержание, то я же этим буду бороться против бесов. И он в эти минуты как раз меня и отвлекал. Или сон нагонял, а потом страницу я нечаянно перелистывал, забыв, на которую я остановился. Главное, это вещи мы и не видели в читаемых текстах. Так вот, преподобный Симеон, новый богослов, в своих трудах совершенно точно, совершенно конкретно говорит, что тот, кто молится в голове, тот ростит в себе гордость. В нем растет превозношение, самомнение. Такой человек будет всегда осуждать других людей и будет всегда срываться в гнев. Смотрите, что делается. Молясь всю жизнь, как люди говорят, я молитву Иисуса уже много лет творю. Творю. Вот мы такие творцы, не наученные, к сожалению. Нас никто не научил, это беда наша. Но когда нам говорят, что ты неправильно делаешь, вот тут еще спорить, когда начинает, не соглашается, требует каких-то доказательств, потом говорит, кто ты такой, взялся тут меня учить? Меня, знаешь, вот бабушка вот с таких лет научила уже молитву Иисуса вот творить. И вот всю жизнь человек творит. Он всю жизнь считает себя христианином, мудрец. Он на все имеет свое мнение, обо всем все знает, всех способен научить, совет каждому дать, каждому порекомендовать то, что надо, и всех осудить, всех осудить. Вот так вот, вот эта внутренняя молитва, как оружие, сильнейшее оружие против сатаны, обращается оружием против человека. Младенец неопытный сам себя убивает этим оружием. Творя, в кавычках творя, эту молитву в голове. И если человек не понял, что это вредно и опасно, никто его переубедить даже не может. Гордость никого не слушает. Она говорит, я сам все знаю. И невозможно к такому человеку подступить. Лишь только большими скорбями, потрясениями такой человек может признать свое бессилие, немощь и придет, скажет, действительно ведь я что-то не так, наверное, делаю, раз во мне жизни, в моей жизни, столько худого всего. И начинает свои грехи хотя бы некоторые называть. Тогда в самом деле уже легче. Тогда человеку уже проще показать не только эти грехи, но и другие грехи, и указать, не боясь, причину его бед. Неправильная молитва. Вот когда нам сейчас в современной церкви, где мы с вами живем и находимся, запрещают молиться молитвой Иисусовой и вообще внутренней молитвой, то это основано на страхе незнания, что это такое. На страхе непонимания, как это делать правильно. С одной стороны, понимают, что это оружие, сильнейшее, опаснейшее оружие, против сатаны. С другой стороны, боятся применять, потому что никто не научил. А там, где прочитать, не знают. А когда читали, проскочили мимоходом и не заметили. И в результате оказывается, что против этого делания учат все. Против этого делания учат все. Наши прихожане пытались исповедоваться в других храмах и с горькими результатами, с печальными результатами. Когда во время исповеди что-то упоминали о молитве и говорили, что молитва Иисусова, и человек пытается упражняться, то ему говорили, ты что, ну как чуть не с ума сошел, что ли? Зачем ты это делаешь? Брось, это не твое дело. В наши времена никто это не делает, это неправильно, это очень опасно. Прекрати, пока не поздно, а то взлетишь, тебя придется уже опускать на землю. Взлетишь в прелести, имеется в виду. И вот такими вот разнообразными испугами отворачивают, отбивают людей от этого делания. А мы с вами на первом занятии говорили, что без этого сердце никогда не очистится. Никогда не очистится. Внутреннее дело не нужно для окончательного очищения сердца. Вот ведь как. Иначе оно обителью для Святого Духа никогда не станет, когда там страсти, остатки страстей. Хотя там и корни остаются, но от этих корней всегда лезут ростки. Я их вижу плохо, часто их пропускаю, и они уже успевают принести свои ядовитые плоды. Мало того, большинство людей все-таки молитвой этой молятся, хотя священники иногда и пугают, и ограничивают, и запрещают, но большинство людей все равно это делают. Потому что книг в достатке напечатано. Только книг, как мы говорили с вами на первом или на втором занятии, книга, в которых подробности первого и второго и третьего этапа не описываются. И поэтому человек заражается этим, а как делать не знает. И делает, как всегда, неправильно. Потому что молитва очень легко в голове-то сидит. Потому что у меня все там сидит, ум привык там сидеть. И я не знаю, как уйти оттуда из головы, вот сюда, в силу словесности. Меня никто не научил, не объяснил. Что здесь должно быть при этом, я тоже не знаю. Вот плакать только остается о нас. Добыча мы бесовская, они смеются даже над нами, насколько мы слабы и бессильны. Значит, о силе словесности говорится в таких книгах. Если вот сомнение какое-то есть, или кто-то будет еще нападать на нас, то мы приведем в пример «Добротолюбие», пятый том. Там совершенно точно это называется «Сила словества». Это церковно-славянское звучание. В силе словества надо находиться умом. У святителя Игнатия Брянчанинова тоже совершенно конкретно объясняется, где это место, что это за сила. Он уже называет силу словесности или по-другому ум, или по-другому дух. Он все эти слова три как синонимы употребляет, тогда становится понятно все-таки, что это такое. Центр груди, именно вот здесь. Вот если мы будем читать книгу Владыки Антония, то там он говорит гортань, основание горла. Это место вот здесь. Кадыки вот чуть-чуть ниже. Почему он так говорит? Он говорит, что это наиболее просто, наиболее легко. Стянуть ум из головы и дотянуть его до сюда очень тяжело. Он как на резине, как на резине. Тянешь, тянешь, тянешь его, чуть-чуть предпустил, шлеп обратно в голову. Мгновенно буквально, незаметно он уже там. Опять настраиваешься, утягиваешь его, утягиваешь, он шлеп опять там. Опять уже что-то думаю просто в эти моменты. Как мне догадаться, что ум вернулся назад? Я что-то уже размышляю, сижу. Что-то уже там наблюдаю своим умом. Воспоминаю, мечтаю, фантазирую, рассуждаю. Это ум уже там. Он не здесь уже. Поэтому он говорит, дотяни его хоть вот до сюда, дотяни. И с Божьей помощью рано или поздно он отсюда у тебя отлепится. Отлепится. Значит, если человек сначала по порядку хотя бы в гортани пытается удержать внимание, то тут может быть какое-то пощекатывание на голосовых связках. Они же как мышцы, как струны, привыкли работать всегда, когда я говорю. А я говорю здесь внутренним голосом, слова молитвы говорю. Этот внутренний голос сопровождается движением, по привычке, движением этих мышц голосовых связок. И там бывает напряжение некоторое возникает, или пощекатывание, или прям как комок у некоторых. Встает комок поперек горла, кашлять начинают, удивляются, говорят, что это такое там. Вот смотрите, как все. Господь как облегчает наш путь-то этот, из головы, всеми способами своими духовными помогает нам спрятаться, сбежать оттуда. Ну а вот если все-таки дотянуться до силы словесности, то здесь тоже появляется как бы некоторый комочек. Вот про шарик я говорил вначале. Когда я говорил человеку шарик, он представлял надувной шарик, который вечером внуку надувал. Шарик небольшого размера, уплотнение, как бы некоторый комочек, который явно человек начинает ощущать вот здесь, в этой части груди. Откуда он берется, с чего он взялся? Я ничего не проглотил в этот момент, шишки у меня там никакой нет, если я пощупаю ее, так и не будет. Это внутри, духовное внутреннее действие, в силе словесности. Еще один человек сказал так, что когда он только начинает настраиваться на покаяние, то есть начинает рассуждать о грехах, о смерти будущей, о суде, то у него при этом вот в этой части уже начинается какое-то наполнение. Как бы оно несколько расплывчато, он еще только в самом начале еще этого делания. Но потом, когда он пытается молиться, оно уже уплотняется, собирается в одно конкретное место. Потому что когда мы говорили о многом, и действие как бы было обширное, когда мы говорим об одном, только имя Господа призываем краткой молитвой, оно собирается, как бы уплотняясь здесь, и становится вполне ощутимым. Зачем это нам надо? Для чего? Зачем вот это вот действие нам дает Господь во время молитвы умной? Чтобы уму легче было удержаться здесь, зацепиться. Если меня что-то привлекает на моем теле, то я ведь туда внимание направляю, да? Ну, зачесалось у меня что-то на руке, мне уже интересно проверить, что у меня тут, царапина что ли, или что? Что у меня тут? То есть внимание немедленно туда и ум туда же. Так вот здесь, если действие какое-то начинается в центре груди, ум легко туда вниманием направляется и удерживается там. Вот это действие появляется, и опять два условия назовем, только у тех людей, кто вошел в состояние покаяния, и второе, внимание из головы пытается увести сюда, чтобы ум здесь оказался в родном месте, в силе словесности. Без содействия Бога это ни у кого получиться не может. Это действие нечеловеческое уже. Если мы, поднимая руки и поклонами изображая свое сокрушение, еще по-человечески можем делать, то сокрушение не возникнет внутри, если Бог не поможет. Так и при умном делании. Если я пытаюсь умом сойти сюда, но во мне нет покаяния должного, и Господь не содействует мне, это значит, что молитва не получится. Вот в этом-то и беда нас. Когда мы начинаем этому учиться, со многими людьми приходится много раз это дело делать пытаться, много раз, и оно никак не получается. Вот если это дело не получается, что это означает? Что Бог не содействует в молитве, не содействует. Но Он, любящий, благой, почему Он не содействует? Уснул, забыл, не видит меня, что ли? Почему? Я Ему чем-то мешаю, подготовки нет. Вот правильно кто-то сказал, подготовка недостаточная. Я вроде бы и веру изучил, и Евангелие читал, и прошел все смертные грехи по дневнику кающегося, и страсти все изучил, и заметил, как они во мне действуют. Чего-то я проглядел, значит. Я какую-то страсть не заметил. Тонкое проявление этой страсти я так и не увидел. Я его еще люблю. Есть шутники, которые любят шутить, никак не могут расстаться с этим. Есть любители пива, которые раз-два в недельку, но позволят себе баночку выпить. Есть ворчливые, есть ревнивые. Ну, то есть это же отдельные проявления, страстей только называю. Если в этом отдельном проявлении человек борьбу не ведет, дозволяет себе это делать, мирится с этим, то Бог-то с этим мириться не может. Это мой изъян, мой дефект, моя непригодность к Господу. И Господь, видя этот дефект, не будет содействовать, не может Он содействовать. Это будет насилие. Здесь оставлено место для сатаны, в чем-то, но оставлено. Как он придет сюда, как мы вначале сказали? За что он друга-то моего выгонит, а друг мой сатана оказался? Я же люблю его этим, я же с ним в этом отношении дружу, мы вместе это делаем. Поэтому подготовка должна быть очень основательной. Об этом мы говорили на втором занятии. Без правильной подготовки это дело не просто не получается. Я просто не понимаю, как это ум свести сюда. Я не понимаю, что ум вообще может двигаться. Он как бы там так прилеплен, так с мозгами слился. Так крепко когти сатаны его держат. Он никак не может сойти, вот и все. Итак, действие внутренней молитвы, умной, начинается тогда, когда я устранил все препятствия Богу приходить и помогать. Устранил все препятствия, тогда Бог, призываемый моим покаянием, словами молитвы, со вниманием в центре груди, будет приходить. И здесь будет образовываться это простое действие. Простое, очень примитивное действие, которое помогает уму удержаться в этом месте. Без этого действия внутри я бы так и не понял, то ли оно у меня уже идет, то ли еще не идет. То ли я правильно делаю, то ли неправильно. То ли есть препятствие Богу прийти и помогать, то ли нет препятствий. Видите, как просто? Ну, прямо как вот в первом классе. Так вот все просто. Так Господь, премудрый и любящий, для нашего спасения вот так легко все устроил. У некоторых людей, когда они попытаются опускаться из головы вот сюда, появляется следующая беда. Вдруг ум не удерживается здесь, соскакивает ниже, в область желудка уходит. Или захватывает вот эту часть груди и желудок. Вот тоже странное совершенно явление. Для нас странное. Для учителей церкви понятно вполне оказалось. Они говорят, вот в этой части находится сила раздражительности, гнева. Видите, мы с вами показываем-то на теле, но говорим о душе. Душа имеет три силы. Высшая сила души называется сила словесности или дух, по-другому еще. Или ум, вот мы опять сказали уже. Ниже находится сила раздражительности или гнева, она находится примерно в области желудка. А еще ниже, в нижней части живота, находится сила вожделений или похоти, по-другому ее называют. Так вот, вторая беда, которая встречается, что человек скатывается как бы умом в эту часть ниже силы словесности и подхватывается сила гнева. И при этом бывает аж болезни желудка начинаются. Обострится какая-нибудь старая болячка, какая-нибудь язва откроется, или человек даже есть не может, загибается. Явно внимание здесь удерживается, он чувствует здесь давление, какое-то напряжение. Ну вот, значит, какую страсть нам надо разбирать, смотреть? Чего-то с гневом у нас не так, да? Чего-то плохо, видимо. С гневом что-то неладно. Надо смотреть, на кого я еще так гневаюсь, обид каких-то, может, не простил. То есть на подготовке допущена ошибка. Проглядели. Мы же люди немощные. Сам человек этого не знает, не понимает. Преподаватель, которого и учит, такой же немощный, грешный человек, который не имеет никакого особого дара от Бога, тем более дара прозорливости. Мы работаем только так, что пытаемся на слух определить и по тексту стараться увидеть, что из грехов есть в человеке. Очень примитивный способ. А тем не менее, многим людям этого оказалось достаточно, помогло. Если уж в нижней части живота окажется ум, скатится вообще туда, ну тут держись. Бед вообще будет много. Бед будет много. То есть туда вовсе ходить нельзя. Это самое опасное место. Человек может стать животным с точки зрения действий в себе похоти. Так, в это время никаких образов быть не должно. Если появятся образы во время молитвы умной, что это означает? Значит, ум куда улетел обратно? В голову, все. Если только образы какие-то стали появляться, на что-то я во время молитвы обращаю внимание, все, ум уже опять в голове. Это сразу первая подсказка. Кто-то во время молитвы видит свет сквозь веки. Это тоже внимание уходит сюда сразу. Только вот начни наблюдать за этим светом, все, внимание отсюда ушло обратно в голову. Кто-то, у кого-то начинает темнеть в глазах, у кого-то круги начинают крутиться. Кто это все делает? Бесы по привычке, управляя нашим умом всю жизнь, они и сейчас не хотят нас отпускать. Для них это беда, очень большая беда. Если человек правильно научится молиться, умной молитвой внутренней, близко уже их конец. Поэтому всяческие препятствия они будут строить. А я по наивности и простоте своей буду на них на все попадаться. Вот. Так, еще что бывает? Сейчас посмотрим. Еще бывает во время внутренней молитвы, умной, бывает так, что возникает боль, сильная боль в этой части. У кого-то возникает холод, у кого-то возникает жар, у кого-то лучи какие-то начинают расходиться, у кого-то охватывает аж плоскость такую до плеч прямо. Это все какие-то действия бесов, на которые нельзя обращать внимание, от них надо отрекаться. Это неправильно. То есть это все не то. Если вдруг кто-то будет пытаться дома делать, вот понаблюдайте. Если что-то будет отличающееся от того, что я сказал, то это все будет ловушка бесовская, обман. Вот на это соглашаться нельзя. Никаких впечатлений чувственных при этом не бывает. Кроме одного. Одно духовное впечатление нам нужно. Сокрушение сердца. плач о грехах. Вот это допустимо. Оно главное условие, как мы сказали. Некоторые люди говорят, что начинается действие это не сразу с шарика и с комочка, а у некоторых как бы тут легкое пощекатывание сначала бывает. Легкое такое, в конкретной точке, в небольшой, в маленьком месте такое, как бы внутреннее пощекатывание, как ощущение некоторой пустоты. Такой пустоты в конкретном месте. Кто-то говорит, там что-то начинает шевелиться, как какой-то червячок начинает переворачиваться. Вот, то есть вот эти вот действия очень близки к тому, что мы сказали. Как бы сила словесности оживает, по всей видимости, при этом, но еще не до такой степени, чтобы молитва умная держалась уже точно, правильно, как надо. Для этой молитвы требуется навык, обычное совершенно дело. Как в любом деле требуется навык, требуется тренировка, требуется упражнение. Попробовал один раз, получилось, а потом 10 раз человек пытается, и ничего не получается. Почему? Да навыка просто еще не набрал, еще не научился настраиваться, еще ум не освободился, еще не может держаться здесь, где надо, не очистился еще сильны страсти. Для того, чтобы был навык, что надо делать? Чаще ее делать, чаще делать. И вот когда мы пытаемся убедить, что это дело теперь оставлять нельзя, надо делать его регулярно. Поняли? Поняли. Встречаемся через неделю, через 10 дней. Делали? Что-то времени не было. Что-то как-то вот не получилось. Видите, как здорово все. Как бесам все просто. Они нас закрутят так, что я вот это вот оружие бросил в пыльный угол и пошел опять блудить с бесами. Опять читаю по молитвослову зачем-то, опять делаю другие совершенно дела. Зачем? Мы же хотим зайти на вторую ступень. Надо научиться на ней стоять. А я встал, стою шатко, падаю постоянно с нее. Да еще и не хочу что-то забираться на нее. Желания нет. Видите, что во мне самое-то опасное? То ли я не верю, что это нужно, то ли еще во вкус не вошел, то ли трудно получается. Жалко себя. И хочется вернуться на прежнее. Или еще того лучше вообще ничего не делать. Так ведь удобно, да? Для бесов. Для бесов вот так и надо, чтобы мы просто ничего не делали. Или делали, но хотя бы неправильно. И тут они не против. Значит, поскольку нужен навык, то повторим опять, вернемся, что говорили в начале. Утренние и вечерние правила надо делать так уже, вот так вот. Вот этой вот умной молитвой заниматься. Об этом пишет Владыка Антоний в своей книге. Есть желание, прямо найдите, прочитайте. Я тут не вру, не богохульствую, не выступаю против церкви, не сектант я никакой. Это учение святых отцов, не надо бояться этого. Значит, на второй ступени, если человек хочет о ней устояться и удержаться, все правила, все разновидности правил надо заменить на одно это, на умное делание. Утром и вечером примерно столько же времени, сколько мы читали по молитвослову. 15 минут, так 15 минут, 20, так 20. Кто 30? 30 это делать минут. Время не надо сокращать. Наоборот, постепенно нужно время увеличивать. Если у кого-то никак не получается вечером, унывать не надо. Хотя бы упав на подушку из последних сил, пока еще сон не одолел, хоть 3 раза, но возопить к Богу и пытаясь умом это сделать здесь. Не просто так вот, шепча губами, здесь сделать. Обнаружится действие здесь, все в порядке. Господь не оставил меня, Господь не прогневался, Господь видит мою немощь и бессилие. Господь здесь и будет пребывать всю ночь. А утром уже помолиться подольше. Если утром силы свежие, время позволяет и встать, если пораньше. Можно домолиться и 10, и 15, и 30, и 40 минут, кто может, и час. Подготовка к причастию – это вообще камень преткновения. Когда мы говорим, что оставьте каноны, оставьте последование, читайте внутреннюю молитву, вообще в ужас приходят многие. Говорят, ну это уже вообще нехорошо, потому что во всех правилах у нас написано, если не вычитал каноны, до причастия не допустят. Вот, видали как? Значит, если руководствоваться формально правилами, буквой, а не духом, то так и скажут. Вот наш один прихожанин был в другом храме и на исповеди, и должен был там на причастие идти. Его спросили, каноны вычитывал? И все, закрутился человек, затерялся. Ну, что делать? Он врать же, говорит, нельзя. Ну, как он соврет, да? Скажет, нет, не вычитывал. Ну, тогда какое тебе причастие? Тогда до причастия не допускаем. Все, суровый ответ священника, исповедующего. Остался человек без причастия. Что при этом надо делать? При этом надо быть на литургии, спокойно, совершенно со спокойным сердцем. Вина-то ведь не человека, не христианина. Вина-то при этом священника, который руководствуется инструкцией, буквой, а не духом. Не проверяет у человека покаяние, а проверяет что? Как он выполнил правила, да? Остальные, кто правила выполнил, а покаяния не имеет, пойдут к чаше Христовой. Видите, как все странно. Так вот, такой христианин, которого по недоумению не допустили до причастия, хотя он имеет покаяние, имеет дар этой внутренней молитвы, он не должен смущаться, приходить точно так же на литургию, стоять, молиться с сокрушением сердца. Для Господа нет труда посетить его своей благодатью, несмотря на то, что священник его не допустит. Это не его вина, не вина человека. Так милостив Господь. Об этом тоже написано, и бояться этого не надо. Но если вдруг мы попали в другой храм, и нас вот только на этом поймали, если нас поймали на том, что у нас покаяния нет, то как в нас придет Господь, даже если я и к чаше подойду? Я и к чаше-то подойду, и рот открою, но ведь Господь не войдет. Хотя я по внешности вроде бы и причащался. Это причастие обернется в осуждение человеку. Значит, и правила подготовки к причастию также точно, нужно, желательно, для того, чтобы навык приобретался, для того, чтобы именно в этой молитве тренироваться, заменить на внутреннюю умную молитву. Ничего худого и страшного тут нет. Это никакое не богохульство и не ересь. Это учение святых отцов церкви. Нужно будет, вот в этой книге страницу укажем, и человек может прямо сам убедиться. Значит, днем нужно делать то же самое. Если у нас есть промежуток времени, раньше мы должны были взывать к Богу, а теперь, склонив голову, как мы говорили, будем обращаться к Господу. И когда выполняем простые дела какие-нибудь, тоже делать самое. То же самое делать. Это чувство внутри груди может возникать даже тогда, когда человек читает духовную литературу. Когда человек разговаривает с другим человеком. На какую тему? Ну, конечно, духовную тему. Если пустословит, оно вряд ли само тут появится. Вот если человек на ходу буквально согрешил и начинает каяться, здесь же это чувство опять же, здесь же может возникнуть. Это все признаки того, что Господь рядом, Господь с нами. Иногда бывает так, что человек забылся, засуетился, забегался, отвлекся, и бывает это чувство действует само по себе. Это уже кто так делает? Без меня уже Господь, Он мне напоминает, чего ты про меня забыл-то? Какая польза-то в тех делах, которые ты хочешь переделать все, а главное опять упустил? И Господь сам, бывает, напоминает о себе. И тут, конечно, ум человека вспоминает, опять привлекается к этому месту, и хоть несколько раз, но произнесет молитву внутри. Вот так вот нам надо внимательно относиться к этому деланию и не забывать его. Как можно чаще возвращаться к нему, не только в качестве правила утреннего или вечернего, но и в течение дня. Есть какие-то сейчас вопросы? 3 минуты, 2,5 осталось. Да? Вот когда человек засыпает во время молитвы, это опять признак того, что влияние бесов очень сильное на человека. Если человек спал норму часов, если человек не болен так сильно, чтобы у него прямо была сонливость, слабость телесная, если это вот не такая погода, при которой просто клонит ко сну, а вот просто человек начинает молиться, его обязательно ко сну тянет, это действие бесов. Эти бесы действуют по полному праву, находясь внутри нас, цепляясь за любую из страстей, которая им всего недоступна. А у меня она бывает не одна, а несколько этих страстей, за которые он надежно держит мою душу. И сон нагнать – это наиболее удобное для них средство. Сон нагнали, я сижу себе, склонил голову, делаю вид, что молюсь, а сам весь сплю. А, вот интересная очень часть. Значит, есть методы опускания ума из головы, методы на основе дыхания и на основе сердцебиения. Вот такие вот. Значит, вот нам нельзя пользоваться этими методами. На этих методах легко повредиться. Эти методы описываются очень коротко в литературе духовной, в тонкостях не объясняются, и когда сам человек не знает этого метода, запросто может ошибиться. Потому что вот некоторые с дыханием пытаются слова молитвы вводить в силу словесности. Но происходит какое-то странное привыкание к этому, и человек следит уже за дыханием. А зачем должен следить? За покаянием. Чтобы было покаяние. Мы главное это условие какое называли? Покаяние. Если я покаяние упустил, молитва немедленно прекращает действовать. Так вот, если человек с помощью дыхания пытается опустить ум вот сюда, дыхание же здесь слышно в груди, ведь легко. Можно вот так подышать громко, и мы услышим, как воздух проходит вот по этой части, там разделяется уже в легкие. Так вот, опасность в этом методе есть. Только я что-то не учел, не рассчитал, уже слежу не за покаянием, а за дыханием. Ум вроде бы и опускается сюда, но покаяния-то нет. Будет какая-нибудь ловушка все равно после этого. Ум опустился, но бесы здесь же, они никуда не уходят, благодать не приходит, потому что покаяния нет, и дадут какой-то другой эффект. Также точно опасно использовать учащение сердцебиения для того, чтобы ум направить к сердцу. Это уже третья ступень, мы чуть-чуть раньше коснемся ее. Тоже не нужно этого делать. Привыкнем сразу, потом в ловушку опять где-нибудь влезем. Значит, если учащение сердцебиения есть, то надо вздохнуть, успокоиться, опять сердцем сокрушиться, опять воззвать Господу и снова пытаться молиться, но не обращать внимания на удары сердца. Это механическое действие тела. А мы молимся все-таки с вами умом своим. Если ум отвлекся на что-то, хоть на что, то немедленно теряется покаяние. Покаяние теряется, начинается совершенно другое действие, других сил, я в какой-то ловушке окажусь. Значит, нужно научиться не слышать частоту сердца, не слышать пульс, не слышать дыхание. Что для этого, где надо внимание держать? В покаянии, опять в покаянии. Опять будем и будем возвращаться на свое место, где нам и надо быть. Ну давайте остановимся, братья и сестры. Мы не успели с вами договорить о молитве умной. В следующий раз будем заканчивать ее и говорить о молитве умно-сердечной, умно-сердечной деятельной. Это то последнее, о чем мы с вами хотели поговорить в этой теме. Помолимся?